Всем привет! Меня зовут Таня, и это «Не телефонный разговор» – подкаст о честности быть собой и смелости меняться. Сегодня у нас в гостях Ислом Гулямов, креатор рекламного агентства «Восход», номер один в рейтинге молодых креаторов России за 2021 год, победитель международных креативных фестивалей. Мы поговорили про то, как придумывать креативные идеи, что такое хорошая реклама и какие задачи стоят перед копирайтером. Расскажи, как ты пришел вообще к копирайтингу?
Вообще, я изначально был маркетологом, слэш-проджект-менеджером, слэш-СММщиком, когда еще жил в Ташкенте. И в один день я захотел поменять свою профессию и уйти в креатив. То есть надо заранее сказать, что копирайтер, вот люди, многие люди думают, что копирайтер – это человек, который пишет тексты и все. То есть моя задача не только связана с текстом, а со смыслами. То есть в целом креатив. Когда-то я думал, что только избранным дано, вот этот вот скилл, но потом понял, что это можно развивать, и я решил уехать из Ташкента и научиться этому. Уехал в Москву, обучился, и сейчас вроде как получается.
Просто что такого произошло в твоей жизни, что ты вот продолжительное время, например, занимался маркетингом, а потом ты вдруг, ты же не в один день, наверное, проснулся и такой, хочу креативить.
Да, я, если честно, вот я не знаю почему, но у меня в голове отпечатался один мощный момент. Я не знаю, нас не посадят ли за какую-нибудь условную ЛГБТ-пропаганду, потому что в рекламе в целом много всяких кейсов про повестку. Но один из дней, когда я сидел в офисе, я скачал огромную базу, огромный архив каннских кейсов. Я вот не знаю почему, но меня очень впечатлил кейс, где, ну, в общем, где-то в Латинской Америке очень сильно шеймили геев, и Кока-Кола, и у них была фраза такая, типа, как назвать мужчину геем внутри этой Кока-Колы Фанта. Ну, типа, знаешь, это их идиома такая, вот, и они так спонтом называют его геем. И что сделала Кока-Кола? Они залили в упаковку Кока-Колу Фанту, чтобы поддержать это комьюнити. И я когда увидел это, я просто офигел, потому что я такого не видел, такого подхода, такой интересной мысли. Я такой думаю, блин, я тоже хочу что-то такое сделать. Ну, не конкретно связанное с этой темой, а в целом. Я хочу уметь придумывать что-то, что вот так вот поражает ум, фантазию. Ну, и меня это вдохновило. Но не конкретно этот кейс. Я не знаю, почему, но я именно этот кейс вспоминаю каждый раз у себя в голове. Я ни с кем не делился, вот с тобой делюсь.
Ты считаешь, что для того, чтобы войти в креативную индустрию, нужно образование? Например, чтобы стать врачом или юристом, понятное дело, а в креативной индустрии?
Если мы говорим о каком-то классическом формате, типа вуза, то я думаю, скорее нет, чем да. Чтобы войти в креатив, нужны какие-то знания и нужны какие-то определенные скиллы. Но в целом в копирайтинг, на самом деле, порог вхождения очень низкий, потому что тебе нужно знать для этого? Тебе нужно знать русский язык, ну, в моем случае. Тебе нужно, в общем-то, знать язык, а нас с детства учат как бы языку. И в целом плюс-минус грамотный человек, который прочитал там достаточное количество книг, он знает язык. Можно войти, да, но нужны некоторые компетенции. Но высшее образование или там учиться там целый год условно, там 2, 3, 4 года, это совсем не обязательно. Просто на самом деле достаточно прийти стажером в какое-нибудь клевое агентство, и там ты всему научишься. Это и будет твоя школа.
А ты выбрал копирайтинг, потому что это был наиболее легкий, условно, путь вхождения?
Скорее так, в креативе есть две категории креаторов. Первое – это копирайтеры, второе – это арт-директора. Арт-директора – это про визуал, это про hard skill, именно что-то делать руками, рисовать, собирать там в фотошопе, работать с редакторами. И у меня этого не было, но у меня всегда было окей с языком. Я умею формулировать. Вот и попался, да, самозванец. Умею формулировать мысли в целом. Но сейчас просто занервничал, поймите меня. Я вроде как плюс-минус грамотный чувак. И я подумал, why not?
А почему ты не мог креативить на своем предыдущем месте работы? Почему тебе показалось, что ты хочешь работать теперь на стороне агентства, а не на стороне клиента?
Хороший вопрос. Как же на него ответить? Сейчас, дай подумать.
Чтобы не обидеть клиента.
Да, можно сказать и так. Но да, дело не в этом. На самом деле, Вот у многих агентств или там фрилансеров есть, ну, они живут в парадигме, что клиент изначально тупой, он не понимает, он не выкупает. И то, что мы самые творческие люди, креаторы, придумали что-то, а у клиента не хватило мозгов, чтобы оценить всю фантазию и так далее, всю глубину. Ну, знаешь, мне кажется так, что все-таки вот клиент – это бизнес. Клиент очень хорошо знает то, как работает его бизнес. А реклама – это то, как работает коммуникация. И это совершенно, совершенно другое. Для этого нужны абсолютно другие компетенции, я считаю. И это как, знаешь, ты либо в одном хорош, либо в другом. В двух вещах хорошим быть нельзя. И поэтому всегда нужен какой-то партнер, который дает тебе взгляд со стороны. Внутри, конечно же, можно делать клевые вещи, там, как условный Apple. Но тот же Apple обращается к агентствам за какими-то там рекламными кампаниями и так далее. Все-таки нужен кто-то, кто знает хорошо именно рекламу. Мы знаем, как делать смартфоны, а вы знаете, как делать рекламу. Давайте поговорим, объединимся и сделаем классную рекламную кампанию.
Расскажи про сам процесс обучения твоего, то есть чему учат, ну, условно, на факультете рекламы, потому что придумывать идеи, это звучит странно, если, как бы, как учить человека придумывать идеи? Скорее всего, у него должен быть какой-то багаж свой, и он как-то должен просто уметь эти инструменты потом использовать.
Я учился в рекламной школе, то есть это, ну, типа как курсы. Вот, и да, нас учили, как придумывать. На самом деле так и звучали наши лекции, то есть у нас были разные дисциплины. У нас была дисциплина фестивальный креатив, у нас была дисциплина концептинг, то есть это как думать смыслами, как придумывать новые смыслы, как строить свой процесс, ну, как перенастраивать свой мозг, чтобы он начал придумывать. Этому всему учат, и я не знаю даже, как объяснить. Но ты приходишь, и тебе, во-первых, рассказывают там, на примерах разных кейсов известных то, как работает креатив. То есть одно дело, когда ты такой прохожий, зевака, который увидел, вау, это прикольно. А другое дело, когда как бы препарируют эту коммуникацию, этот креатив, и тебе рассказывают, раскладывают его на части и говорят, это вот работает так, это придумывалось так, обратите внимание на визуал, обратите внимание на слоган и вообще обратите внимание на бэкграунд компании и так далее и тому подобное. И когда ты делаешь вот некий такой реверс инжиниринг, ты начинаешь понимать, а вот как оно работает. То есть ты видишь не финальный продукт креатива, а ты начинаешь видеть по этапам. И в целом вот у нас были пары, как ты сказала, ну типа лекции, пары, семинары, практикумы по каждому из этапов. Есть этап идеации, генерации идеи, есть этап экзекуции. Это когда ты идею превращаешь в какую-то форму. Ну, то есть, например, у тебя креативная идея какая-то условно, я даже не знаю, я придумываю, мозг не настроен, но у тебя, в общем, какая-то креативная идея, но тебе нужно выбрать форму, там это наружная реклама, видеоролик и так далее. Вот. А потом тебе нужно, наступает этап продакшена, когда тебе нужно реализовать эту идею. И вот про каждый этап мы проходили много-много-много-много материала, изучали лекции, разбор домашних заданий, то есть мы прям тренировались. Это не просто тебе читают лекции, ты прям тренируешься, тебе делают ревью, потом снова тренируешься, придумываешь, показываешь, делаешь ревью и так далее, и так вот по кругу.
А у тебя много идей приходит обычно? Потому что, ну, это же сложно очень вот как бы сесть и начать что-то придумывать.
На самом деле, это кажется, что это сложно, но это дело программируемое. Типа, ты можешь обучиться этому, если ты правильно настроишь свой мозг. Есть вот такая штука, боязнь белого листа. Такой садишься, и тебе нужно что-то придумать. И ты не знаешь, что делать. Для этого вот в этих школах рекламных учат всяким техникам, которые уже работают. Скажем так, все идеи, они делятся, а их можно категоризировать. И вот ты берешь задачу и начинаешь думать, так, примерять на нее определенный шаблон. Например, мне нужно драматизировать проблему. Как я могу это сделать? И начинаешь придумывать. Начинаешь просто накидывать. Главное – это просто начать. Просто ты можешь на этапе идеации человек, ну, нет неправильных решений, плохих идей абсолютно. Твоя задача – это просто накинуться как можно больше. Дальше ты уже будешь фильтровать и понимать, ты туда идешь или нет, корректировать свое направление.
А у тебя был вначале страх, например, вот, ну, ты пришел в школу, где вокруг тебя такие креативные все люди, и ты такой, блин, а моя идея вообще нормальная или как, стоит говорить вслух или нет?
Да, я очень боялся. Еще накладывалось то, что я из Ташкента, я единственный узбек. Я вообще же переехал в Москву впервые для своей жизни. То есть для меня это был не только профессиональный такой катарсис, вообще в целом жизненные перемены наступили. То есть я поменял, всю жизнь жил в Ташкенте и переехал, да, как бы.
И все из Агеев.
Не, не, да, пожалуйста, вырежите это. Да не, я не из-за этого, просто почему-то тот кейс вспомнился. Ну, в общем, да, вообще очень сильно боялся. Страх — это на самом деле самый большой сковывающий фактор креатора. И когда я поступил, там реально были такие все современные чувачки из Москвы, кто-то уже работал в агентствах, там были типа такие локальные суперзвезды, которые делали, знаешь, какой-нибудь креатив для SMM Дюрекса, условно, который вирусился просто даже в Ташкенте, знали об этом креативе, мой однокурсник. Таких было много людей с опытом, а я такой лошок. Такой пришел, ну и чё, как бы. И у меня проснулась, знаешь, такая спортивная злость. Я такой сам себе сказал: так, ну ни хрена себе, я вообще не лох, ни разу. Я вам тут всем покажу. И вообще, я не считаю себя хуже, чем вы. Ну, в общем, был вот этот страх именно не облажаться перед ребятами, потому что там все были такие плюс-минус прокачанные. Еще был страх придумывать и показывать свои идеи. То есть, прикинь, 40 человек, иногда даже 50. Ты выполняешь домашнее задание и грузишь его на жесткий диск, и твой куратор, он на огромном проекторе открывает твою домашку. И все смотрят, типа 40-50 человек, людей, это, грубо говоря, твоих будущих конкурентов на рынке труда. И ты, конечно же, когда ты выкладываешь эту домашку, ты думаешь: господи, а вот если они увидят, а что они подумают? Вот это вот сраное общественное одобрение. Но я через этот барьер прошел изи, потому что у меня был партнер Миша Кривяткин, мой арт-директор самый первый. И мы придумали однажды такую идею, из-за которой было так стыдно. В общем, сейчас расскажу. Бриф был такой: придумайте любую идею, но такую, чтобы в ней был жизненный инсайт, какая-то жизненная правда. И мы, короче, думали, 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 и нас всю какую-то туалетную тему унесло. Типа, знаешь, когда очень хочется пукнуть, но ты не можешь, типа, на публике. И мы придумали такую штуку в бизнес-центрах, знаешь, где вот эта штука, ну, двери крутящиеся. Мы придумали установить туда ультрамощный всасывающий какой-то кондиционер, который всасывал бы весь воздух. И типа ты можешь пройти сквозь него и пукнуть, и выйти. И как бы, да, и это была реклама Мизима, ну, типа от всяких вот проблем с
Звуки.
пищеварением, да. И как бы, когда, знаешь, когда наш куратор Леня Фейгин начал читать, ну, то, что мы написали, он так начал угорать над нами, просто жестко, типа, ультра всасывающий, что? И просто все смеялись. Мы с Мишкой хотели просто под землю провалиться, вообще хотел исчезнуть с этой планеты, лишь бы не слышать то, как все смеются надо мной. Но знаешь что, вот когда мы это прошли, этот этап, вообще любую идею я могу показывать, рассказывать о ней, она может звучать максимально тупо, глупо, но я вообще не стесняюсь. И у меня вот этот вот барьер, он спал.
А как вообще ты свой фильтр настраиваешь или вот каким людям прислушиваешься? Потому что на самом деле одна и та же идея, она же может кому-то показаться очень классной, а кому-то нет. А еще, когда ты сам придумываешь, мне кажется, вообще кажется, что все ты классно придумал.
А вот это, кстати, неправда. Когда ты сам придумываешь, тебе наоборот кажется, что все очень плохо. Вот у хороших креаторов, мне кажется, ну ладно, хороших, у креаторов, которые очень голодны до знаний и достижений, у них очень сильно развит синдром самозванца. И когда ты что-то придумываешь, тебе как раз-таки кажется, что это недостаточно круто, недостаточно в бриф, недостаточно там, умно, свежо. Но ты абсолютно права, что реклама и оценка креатива – это очень субъективная штука. Я доверяю людям, которые для меня, в моих глазах, доказали свою экспертность. Есть такие люди. Можно разделить их на две категории. Первое – это люди, с которыми я знаком лично, и я знаю, как они мыслят. Мне нравится, как они мыслят. Я хотел бы думать, как они, и придумывать, как они, поэтому их комментарии для меня ценны. Вторая категория людей – это люди, которые достигли определенных высот в рекламе. То есть у них есть те работы, которые мне нравятся, или награды определенные. И вот к этим людям, ну, нельзя не прислушиваться. Ты можешь решить для себя, примешь ты его фидбэк или нет, это одно. Но прислушиваться, мне кажется, всегда стоит.
А что касается обычных людей, не знаю, родных, близких? Потому что, по сути, рекламу ведь ты придумываешь не для рекламщиков.
Ну, честно говоря, нет. Я вообще не спрашиваю своих родных, близких, как. Я скорее, знаешь, спрашиваю у них на финальном этапе. Знаешь, когда выходит какой-нибудь ролик или какая-то наружная реклама появляется в городе, я отправляю, типа, ну как тебе? Ну, в 99% случаев людям нравится на самом деле. Потому что рядовых людей, не погруженных в рекламу, в этом плане рядовых, их не очень-то сложно на самом деле удивить. Они же не видят, насколько этот креатив выполняет задачу, насколько эффективно этот креатив, насколько сложно задача была изначально. Они не видят всех этих подводных камней. А все-таки рекламщики, те, кто плюс-минус разбирается в этих тонкостях, их фидбэк гораздо важнее на начальном этапе. Ну, а если у тебя вышел какой-то ролик, ты показываешь там друзьям, маме, ну, конечно, тебе приятно послушать, какой ты молодец, вот как тебя хвалят. Но это все равно не совсем то. Ну, они не эксперты для меня с точки зрения оценки идеи.
Как ты думаешь, креатив – это что-то врожденное или можно обучиться этому?
Абсолютно не врожденное. И я тоже очень долгое время думал, что это некий дар. И поэтому я даже не совался в ту сторону. Я думал, окей, я маркетолог, я знаю, как развивать бренды. Вот. А креатив – это должен быть кто-то, кто умеет придумывать, какая-то супертворческая личность. Нет, на самом деле это все обучаемое. Просто тебе нужно быть очень разносторонним человеком, открытым миру, смотреть много фильмов, читать желательно, потреблять некий контент, уметь это все анализировать. На самом деле, если ты достаточно разноплановый человек, любишь разное, много смотришь и много общаешься с людьми, в целом этого достаточно, чтобы начать придумывать. А остальное уже дело техники. Поэтому нет, для этого не нужен какой-то супердар, тебе просто нужно быть образованным.
Тогда почему все не могут мыслить креативно? Ну, если это просто техника, и все придумываете по одной и той же технике.
А потому что это тяжелый труд. Недостаточно просто дефолтно быть клевым чуваком. Тебе нужно очень сильно потрудиться, потому что человеческий мозг устроен так, что он не хочет рыть глубоко. Он хочет взять с первой полки идею. А чтобы научиться рыть глубоко, тебе нужно понять эту глубину. Тебе нужно очень много рекламы посмотреть, изучить, понять. А это огромное количество времени и ресурса. Не каждый готов посвящать себя в это.
Есть у тебя какая-то профдеформация? Ну, например, ты ходишь по городу и смотришь только на рекламные щиты.
Да, да, это есть. Это вообще безусловно. Я не могу, например, когда я сижу с друзьями там в кафешке условно. Ты знаешь вот эти вот телевизоры, на которых постоянно крутят рекламу? Я не могу оторвать глаз и сижу и втыкаю в эту рекламу.
Даже если она плохая?
Конечно, особенно если она плохая. Ну, мне же интересно, если она плохая. Типа, почему она плохая? Что сделали не так? Мой мозг настроен так, что он старается сразу же улучшить. Или наоборот, захейтить. Но я борюсь с этим, я стараюсь не хейтить. Это, кстати, тоже очень такая ключевая проблема всех креаторов. Хейт и обсирание там чужих работ. Я объясню. Очень сложно посмотреть рекламу и объективно сказать, что она плохая. А не... Потому что внутри тебя борется вот эта штука, что все, что сделал не ты, безусловно, плохое. Ну, ты поняла, да, о чем я? Типа, это вот не моих рук, значит, это говно. И сложно отделять. И мне кажется, все-таки профессионалы умеют отделять. Я вот стараюсь отделять, потому что я же не хочу быть каким-то высокомерным, надутым чуваком, который все называет говном, кроме своего. То есть это деструктивный подход. И я так не буду развиваться. Наоборот, это очень сильная черта профессионала, который может посмотреть на своего прямого конкурента и сказать, вот они сделали реально круто. И научиться и что-то взять из этого. И это, мне кажется, прям суперсила, суперспособность какая-то.
А получается, в рекламе токсичные люди работают?
Ну да, немало. На самом деле, да, очень токсичная комьюнити. Мне кажется, токсичнее только кинематограф.
Но это так странно, потому что вы все время находитесь там в поисках каких-то инсайтов, общаетесь с людьми и пытаетесь вроде как привнести что-то, что имеет смысл.
Понимаешь, я объясню, почему токсичная комьюнити. Именно вот не рекламщики, мне кажется, а именно вот креативщики, потому что, ну, во-первых, это не открытая токсичность. На публике все друг другу улыбаются, здороваются, обнимаются. Желают удачи. Ну, да, это классика, мне кажется. Но, понимаешь, идеи Это как дети. Они рождаются у тебя, и ты как бы любишь их безусловно. И представь, что кто-то говорит, что твои идеи плохие. Это твои дети. Это же про эго. Ты начинаешь принимать это на личное. Очень сложно придумать какую-то идею и принимать критику этой идеи не лично. То есть вот есть ты, отдельно ты, а есть отдельно твоя работа. Критикуют твою работу, это не значит, что критикуют тебя. Но креатору очень тяжело это разделять, потому что мы вкладываем себя в это. И когда разговор идет о конкуренции, когда условно какой-то фестиваль, где на фестивале говорят что-то лучше, а что-то хуже, для людей это значит вы лучше, а вы хуже, понимаешь? И как бы, конечно же, люди будут думать, да какого хрена, да у них вообще работа херня, да он вообще не талантливый, там они хитрые, там они подговорили кого-то и так далее и тому подобное. Все потому, что это разговор про эго. Но опять-таки, видишь, я же говорю, сложно отделять свою работу от себя, но тот, кто смог это сделать, он обрел суперсилу. Тот, кто может это контролировать. Но на самом деле я считаю, что нет ни одного креатора, который действительно сделал что-то, что он любит, и когда критикуют его работу, он типа такой, ну окей, да, это критика моей работы, типа, и он не воспринимает это всерьез. Ну, я вот прям, я не встречал прям такого человека, который искренне может это делить.
Что касается тогда убитых идей, как ты понимаешь, что идея, вот, ну, дальше ее никак не развить? Потому что это же ребенок, и ты постоянно хочешь его реанимировать, я так понимаю.
Просто есть параметры на самом деле четкие. Ведь мы же не люди искусства, мы не художники. И художник,
Но при этом ты
да.
сам сказал, что вот ты когда что-то придумываешь, и ты
Да.
такой думаешь, блин, это так, ну, как бы здорово, сейчас докручу как-нибудь. Еще если у тебя в паре твой друг тоже, который говорит, да, сделаем эти пуколки.
Пуколки. Но в том-то и дело, мы подобрались еще к одному экзистенциальному вопросу. Да, мы не художники, но мы испытываем те же эмоции, что и художники. Но разница в том, что художник, он делает свое творение, отправляет его миру, и мир, люди могут интерпретировать его как угодно. А наша задача сделать что-то, чтобы это интерпретировали конкретно. Конкретное сообщение, конкретная задача. И как только, вот знаешь, приоритеты, вот сделать красиво и классно становятся приоритетнее, чем сделать в задачу, вот здесь и возникает конфликт внутренний. То есть, несмотря на то, что ты придумал очень классную, красивую, сильную идею, если она не отвечает каким-то пунктам, то ее можно сразу убивать. Но опять-таки, тебе же жалко,
Ты же хочешь выиграть фестиваль.
ты хочешь выиграть фестиваль, ты просто хочешь сделать что-то классное, даже если мы не говорим о фестивале. Ты хочешь, например, показать в рекламе diversity, хочешь показать там разные национальности, разные этносы, но в задаче у тебя этого нет, у тебя вообще один герой. И когда тебе говорят, чел, типа, зачем ты сюда идешь со своими какими-то социальной повесткой? Тебе сказали сделать ролик про чувака, который сидит на кухне, ест бутерброды с колбасой. Нахер ты сюда суешь свои какие-то повестки? Все зависит от задачи и от человека, который принимает решение. На самом деле, есть один рекламщик, уже покойный, Бернбах, он сказал, или Лео Бернет, я уже не помню, но вот один из них сказал, что как бы гениальный креативный директор – это не тот, который придумывает гениальные идеи, а тот, у которого хватает чуткости и мудрости не убить какую-то идею, у которой огромный потенциал. В этом плане, если у тебя чуткий креативный директор, который знает, что да, вот это немного сырое, но у этого огромный потенциал, тогда это очень круто. И тогда, когда твои идеи убивают, тебе не так жалко, потому что ты знаешь, что человек, который убил твои идеи, он знает, что такое круто, а что такое не круто, ты ему доверяешь. Доверие огромное значение имеет.
Как ты думаешь, всем ли бизнесам нужна какая-то суперкреативная реклама? Или вот куча роликов снимается, где, ну, все ясно, понятно, семья сидит, что-то ест, и там этот йогурт или этот продукт продается миллионами?
На самом деле, когда говорят креативная реклама, почему-то люди думают, что это там что-то нереальное, крутое и так далее. Вот смысл слова креатив в том, что ты ищешь к определенной задаче необычный подход, необычное решение. Но необычное решение не всегда выглядит необычно. на самом деле. То есть ты, например, у тебя есть бюджет на ТВ, условно, и тебе нужно снять ТВ-ролик. Но ты изобретаешь необычное решение. Давайте нахрен не будем снимать ролики, потому что это очень дорого. А просто разбомбим, сделаем вирусный контент и разбомбим Телеграм. Он может быть супер колхозный, этот креатив. Понимаешь? То есть не обязательно он должен быть каким-то крутым. Ну, просто другой подход, другое видение. Это нестандартный способ достигнуть цели. И креатив всегда про оптимизацию бюджета. То есть ты всегда можешь купить очень много рекламы, если у тебя очень много денег. Ну вот как делают многие рекламодатели в Узбекистане. Они покупают дофига наружки, дофига ТВ-рекламы и так далее. Зачем тебе переплачивать кому-то, если ты можешь просто новые квартиры в жилом комплексе таком-то? Типа просто показать продуктовые кадры, люксовые квартиры, и к тебе придут, ну как бы тебя захотят. Но есть компании, у которых нет этих денег. Но им нужны охваты, им нужны, ну, они не могут, например, сказать миллионам людей, и чтобы два из них пришли. Им нужно сказать, возможно, так, чтобы они сказали 10 человек. Гораздо дешевле. Но те же два человека придут. То как это будет? Это вот задача креатива. Какой ролик это будет? Наружка, там, спецпроект, какая-то активация и так далее. Нужно как бы понять это, что креатив это не про то, что вау, мы снимем ролик, где там, не знаю, краб катается на корове и там сражается с каким-нибудь трансформером. То есть нет, это не про какой-то трэш. Очень спокойная штука, очень спокойный обычный ролик или какая-то картинка может стать креативом.
Получается, что креатив приходит именно тогда, когда у тебя не так много бюджета. Потому что, смотри, например, ну, те ролики, которые выигрывают Канны, это же обычно какие-то крупные корпорации. Это наоборот, те бренды, у которых есть деньги на креатив, кажется так.
Здесь работает другая штука. Есть еще построение бренда. У тебя же есть задача не только продать прямо сейчас. У тебя есть задача, чтобы твои конкуренты тебя не схавали. Чтобы конкуренты тебя не схавали, тебе нужно строить бренд. Тебе нужно строить эмоциональную привязку со своей аудиторией. И именно из-за этого очень многие бренды работают именно на имидж. Они делают что-то, чтобы эмоционально связывать человека с его продуктом. Те же там условные Nike. Они никогда не продавали кроссовки, они продавали спорт. То есть что-то нематериальное. Вот. И когда мы говорим про креатив, опять-таки, не сможешь закупить настолько много рекламы, тебе не хватит денег, чтобы охватить весь мир. Ну, а условные Apple и Nike, они же охватывают весь мир, по сути. Построение бренда – это все еще оптимизация, потому что если ты построишь сильный бренд, в долгосрочной перспективе ты все равно сэкономишь деньги. Тебе не нужно будет на каждую компанию тратить там десятки миллионов долларов. Тебе достаточно построить бренд, который любят, дропы которого ждут. Ты, то есть, маленькими точечными компаниями будешь достигать того же эффекта, что ты мог бы достигнуть там миллионными, может быть, даже миллиардными бюджетами.
А у тебя у самого есть какая-то лояльность к бренду? Просто вот я объясню. Я очень люблю, например, рекламу Dove. Ну и вообще их вот эту всю платформу про естественную красоту и так далее. Но я
Любите.
не использую Dove. Мне очень нравится их реклама. То же самое касается Nike. Мне нравится их вот этот посыл, что ты как бы достигатор, да, такой, ты все можешь. Но у них очень неудобные кроссовки, лично для меня. И поэтому, да, это классный бренд, я их очень люблю, но не знаю, насколько вообще эта реклама работает, мне просто самой тоже интересно.
Я объясню, как работает человеческий мозг. Мы очень ленивые, мы не хотим погружаться и долго думать и выбирать. Грубо говоря, как проходит процесс выбора. Ты рассматриваешь некий пул из брендов, чтобы понять, какой из них лучше. Ну, условно, возьмем там Корзинка, Макро, Карфур, Бараке вроде есть, Хавас, я знаю, ну вот и так далее. Вот у тебя в голове вот эти пять брендов, и ты не знаешь, какой из них лучше. Что нужно сделать, чтобы понять, что из них лучше? Изучить, провести какой-то ресерч. Там, я не знаю, отзывы посмотреть, может быть, сходить в каждый из них и что-то купить, столкнуться с их продавцами и так далее и тому подобное. Но человеческий мозг, он ленив, он не хочет это все делать, понимаешь? Зачем мне все это делать? И тогда приходит бренд, тогда приходит именно сила бренда. И ты понимаешь, так, Корзинка, это Зафар Хашимов. Он типа серьезный чел, он там даже отвечает на сообщения в потребителе. Но по-любому у плохого бренда такого не было бы. И у тебя, знаешь, такой некий костыль образовывается. Ты, например, думаешь, ну ладно, вот из пяти я в первый раз попробую там закупиться. Закупаешься там, и тебе все понравилось. Если продукт соответствует твоим ожиданиям, тебе все понравилось, Зачем тебе идти еще куда-то? Все, вот так и работает бренд. Я тоже, например, когда я что-то ищу, вот я если ищу что-то важное, не знаю, там, какую-то технику, да, не знаю, там, приставку хочу себе выбрать, я сижу и смотрю обзоры, я трачу на это по 5-6 часов могу сидеть и втыкать в обзоры. Так, чем лучше Nintendo Switch, Xbox или мой PlayStation 5, как бы вот, какой из них лучше. А я не хочу это делать, знаешь, типа, вот мне нужно джинсы купить. Вот я не хочу сидеть и думать, какие джинсы, материалы и так далее. Дайте мне ощущение, что я куплю эти джинсы, мне будет удобно, и все будет заебись. Ну, как бы все, мне больше ничего не нужно. Это не настолько большие какие-то деньги, инвестиции, чтобы думать об этом. Вот здесь бренд и роляет.
Давай немножко к копирайтингу вернемся, потому что мы про рекламу очень много говорили. Mm-hmm. Вообще в копирайтинге есть, я знаю, несколько как бы направлений, да, то есть это такое общее понятие. В каком специализируешься ты?
Да, есть условные копирайтеры, редакторы, те, кто, не знаю, там делает оптимизацию, SEO-оптимизацию, есть копирайтеры, какие-то SMM-копирайтеры, которые пишут подводки к постам.
Нам такой нужен.
Я, если возьмусь, то очень дорого, лучше не обращайтесь ко мне. Найдете дешевле и эффективнее. Я креативный копирайтер. Вообще, на самом деле, корректнее было бы сказать, что я креатор, потому что я больше про придумывание идей. Но я креативный копирайтер, человек, который может не только придумать идею, человек, который может ее описать, расписать красиво, может расписать скрипт, додумать его логически, придумать слоган к этой рекламной кампании, придумать нейминг какого-то нового бренда или бренда, который хочет сделать ренейминг. Вот все, что связано со словом и с буквами, и все, что связано с придумыванием чего-то, вот я вот такой копирайтер.
А копирайтер — это равно журналист или автор, писатель? Или это все-таки разные понятия?
Автор, да, мне кажется, потому что все равно мы авторы каких-то идей, сценариев. Журналист точно нет. Мы как бы играем в одном поле, мы орудуем там словом, буквами, но это совсем не про это. Есть редакторы, которые, ну, условно, вот в журналистике есть редакторы, они сидят и там правят текст, чтобы он был там грамматический, орфографический, чтобы все было хорошо и стилистически. У нас немного отличается. Мы не редакторы, мы должны скорее, наоборот, художественнить свой сторителлинг. Мы скорее должны уметь придумать какую-то историю, скорее вот писатели, чем редакторы. Вот. Потому что писатель, он придумывает, у него есть некий свой стиль.
А ты помимо работы что-нибудь пишешь? Может
нет,
быть, книгу?
Нет. Вот вообще это дефолтная мечта копирайтера — написать книгу, а мечта арт-директора — снять фильм. Я просто... У меня очень сильный синдром самозванца. Мне кажется, книга — это настолько фундаментальная штука, очень большая, и... Для этого нужно иметь достаточный жизненный опыт, достаточную подкованность в языке. И вообще у тебя должно быть что-то, что ты можешь дать этому миру. А мне кажется, что у меня еще такого нет. Поэтому я к книгам отношусь так очень серьезно. Конечно, можно сделать какое-то, не знаю, некое пособие условно, как придумывать. Но мне это не очень интересно. Если писать книгу, то хочется что-то художественное, не профессиональное.
Как ты думаешь, что тебя отличает от других копирайтеров?
Я узбек. Меня отличает от всех копирайтеров в российской индустрии то, что я очень голодный. Я приехал из Узбекистана, и у меня не было выхода, у меня не было другого выбора, кроме как стать пиздатым копирайтером. Вот, потому что иначе я бы вернулся каким-то там проигравшим, неудачником и так далее. А у людей, которые там, у них есть выбор, они могут сменить профессию, им может что-то не понравится, или они могут работать в полсилы. У меня нет такого. Мне нужно работать на 200% своей мощности, чтобы доказать, что я крутой. И мне кажется, это вот эта мотивация внутреннее. Это очень отличительная штука. На ней вот первые 2 года я ездил.
Поработать на узбекском рынке не хотелось?
А я работаю. Ну, я делаю кое-что сейчас с ребятами из Белиссимо, из Белиссимо Пицца. Мне как раз-таки, да, интересно работать с узбекскими брендами, потому что мне кажется, это некий клевый симбиоз того, что я сам узбек, здесь родился, жил, знаю все вот эти культурные инсайты, культурные коды, но одновременно я знаю, как делать классную рекламу по канонам там, международным, делать это качественно, круто и необычно. И мне кажется, это клевый челлендж такой, который я потихоньку так на себя примеряю, и вроде неплохо получается.
А есть вот эта мечта открыть свое агентство?
Есть, есть. Пока все равно кажется, что рано, но одновременно с этим кажется, что а когда и будет не рано? Задаю себе вопрос. Ну, когда вот, когда будет пора? Я жду этого момента, когда я внутри скажу, да, вот сейчас самое время. Но пока оно не пришло.
Не боишься нехватки кадров? Вот ты смотри, сам поехал аж в Москву учиться.
Но я готов делиться своим опытом и учить. Мне кажется, в этом весь ключ к успеху, потому что, может быть, не будет, может быть, готовых кадров сейчас мало, но их можно воспитывать. И в целом это достаточно, ну, я бы не сказал, что очень сложно, это возможно.
Вообще часто наши герои почему-то, ну и ты вот упоминал про синдром самозванца. Ты как-то с ним борешься или ты наоборот считаешь, что этот синдром помогает тебе вот как бы оставаться, знаешь, таким более приземленным?
Я пытаюсь с ним бороться, да, потому что он на самом деле вреден. Знаешь, синдром самозванца, он работает так. Ну, я притворюсь, что я хуже, чем я есть, чтобы мне сказали, да нет, ты на самом деле хороший, ты талантливый. Это плохо, потому что это какая-то, знаешь, заниженная самооценка профессиональная. Вообще, в целом, у творческих людей всегда есть вот эти эмоциональные качели между там, я говно и я лучший. Это всегда так работает. В какой-то момент тебе кажется, господи, у меня все так классно получается с легкой руки, а в какой-то момент тебе приходят и говорят, все, что ты сделал, это вообще ничего не стоит, как бы это не работает. Я знаю, что я могу сделать качественный креативный продукт. Я это уже доказал своими работами, своим опытом, для самого себя в первую очередь. И когда у меня в очередной раз я говорю, господи, я бездарность, ну, хочу себе такое сказать, я просто вспоминаю, окей, если ты бездарность, как ты сделал это, а это, а это, а как ты достиг этого, а это. И я такой думаю, нет, я все-таки не бездарность, наверное, просто сейчас, прямо сейчас что-то не получается, но это получится. Просто надо чуть больше постараться.
Какими своими идеями гордишься больше всего?
Какими идеями я горжусь?
Всеми. Ты
Наверное, да.
гениальный.
Не, как раз-таки нет. Наверное, теми, которые не реализовались. Ха-ха-ха, шутка. Ну, из тех, которые реализованы, это кейс с фестивалем для муравьев. Да, мы во время ковида, когда отменили все музыкальные фестивали, у нас была задача для уральского фестиваля музыки придумать такую идею, чтобы объединить все эти фестивали, типа, ребята, мы вместе, когда-нибудь мы вернемся, и вернемся, сделаем это круто. И, в общем, мы придумали то, что, знаешь, люди же не могут тусить, но муравьи могут. И мы собрали, а дофига муравьев выглядит, как толпа людей, знаешь, на этом, на стадионе, типа, которые там чилят. Мы сделали 12 прям идентичных прототипа, микропрототипа 12 международных фестивалей, там, с разных стран. Вот. Они были нашими партнерами. И заселили их муравьями, включили музыку и потусили, чтобы люди просто порадовались за муравьев. Да, вы не можете, но хотя бы муравьи потусят, а в следующем году или через год мы увидимся с вами снова. И мне кажется, это вот настолько crazy штука. Понимаешь, вот крутость в том, что ты придумал эту crazy вещь, и потом огромное количество людей это все реализовывает на серьезных щах. Прикинь, вот ты говоришь, а пускай, типа, муравьи, короче, чилят и дэнсят под музыку. И такое, йоу, это клевая идея. И такое, серьезные люди, там, операторы снимают видео, люди там делают эти прототипы, мы собираем этот кейс. Ребята с этого самого фестиваля тоже понимают, насколько это круто. Мы даже, у нас был даже лайв-концерт для этих муравьев, то есть реально приходили, ну да, типа мы поставили им смартфон, люди выступали на сцене, реальные эти екатеринбургские звезды, и играли, и типа ради муравьев. Ну, типа, прикинь, вот в какой, вот где такое может произойти? А это произошло. Ну, это же круто. Это же как раз и кайф работы креатора, что ты можешь, вот ты придумываешь что-то, и оно реализовывается, и материализуется. Как, чё? Ну, это получилось. Ну, вот в этом кайф огромный.
А награды важны?
Да. Но награды важны. Награды переоценены. Но чтобы понять, что они переоценены, тебе нужно получить их. Опять-таки, мы же люди эго. Нам всегда нужны какие-то поглаживания публичные. И вот получить какую-нибудь наградку, это же всегда выйти на сцену, попозировать, пофлексить в Фейсбуке, что ты что-то выиграл, чтобы тебя полайкали, покомментили. Это важно, потому что мы творческие люди, нам важно, чтобы нас хвалили, признавали. Но очень важный поинт. Награды никогда нельзя сделать самоцелью. Это огромная ошибка. У меня тоже была, это было такое заблуждение, но я сейчас уже не думаю, что награды – это очень важно. Ну, это самое главное, точнее. Награды важны, но это не самое главное.
Бывает ли у креаторов выгорание? Потому что, смотри, офисные сотрудники, они постоянно жалуются на то, что, ну, рутинная работа и так далее. Вы же постоянно что-то придумываете, у вас меняются бренды, тренды. В общем, все такое не постоянное. Бывает ли выгорание?
Да, абсолютно. Это, опять-таки, еще одно заблуждение, что работа креатора интересная, веселая и необычная, не однообразная. У нас очень много рутины, у нас невероятное количество рутины. Выгорание – это вообще абсолютно норма в нашей профессии. Нередко я встречал людей, которые выгорели и говорили об этом. Моя креативная пара выгорела, и вот полгода назад она ушла, и я работаю сейчас соло. Просто, понимаешь, по статистике, ну, порядка 95% твоих идей, которые ты придумываешь, они, скорее всего, не дойдут до реализации. Но ты придумываешь огромное количество всего. И это рутина, на самом деле. Ты придумываешь, думаешь, думаешь, слоганы. Тебе нужно придумать слоган. Ты придумал, типа, там, за 3 дня, там, порядка 100 слоганов. Отобрал там сам столько-то. И в итоге ни один из них не подошел. Ну, вот прикинь, ты же сидишь, это все... Это так же, как на заводе. Вот если на заводе ты производишь, не знаю, там, какие-то там батареи, такой раз батарея, 2 батареи, 3 батареи, 4 батареи, сложил все это. Хотя батареи эти твои доходят до конечного потребителя, они греют чьи-то дома. А твои слоганы, они даже никуда не дошли. Все, это вот какая-то записка в твоем документе, она все умерла. Ну и прикинь, вот человек с этим каждый день сталкивается. Конечно, тяжело, конечно, выгорают люди. Когда я постоянно вот это, нет какой-то реализации, это очень тяжело.
Когда придумаешь какие-то новые идеи, они на самом деле же по сути не новые, ну то есть ты просто его идея, чуть-чуть его идея, получилась моя новая. Ты крадешь как художник?
Да, я только и делаю, что краду, честно. Я ничего нового не изобретаю. Я вообще считаю, что креаторы, именно если мы говорим про коммуникацию, мы не можем изобретать, мы не изобретатели. Ну, очень редко это получается, да, это получается, но в целом мы скорее адаптаторы. Потому что мы очень сильно зависим от массовой культуры. Мы не можем сделать что-то вразрез нее. Если массовая культура говорит нам, что что-то популярное, что-то модное, мы стараемся подстроиться под это и использовать. И в любом случае, да, ты крадешь какие-то тренды, крадешь какие-то, не знаю, визуальные приемы у режиссеров, адаптируешь какие-то мемы и превращаешь это там в сценарий или в КВшки, наружную рекламу условно. Вот, я вообще считаю, что мы такие крадуны, адаптаторы. Очень сложно что-то изобретать.
А чем ты вдохновляешься тогда?
Я сейчас в последнее время только ТикТоком. Я очень люблю поколение Z. Я миллениал, я люблю зумерское поколение. Вот ТикТок, мне кажется, что это некая такая квинтэссенция всего самого клевого в интернете, которое поместили в короткое вертикальное видео. И там можно найти что угодно, и я с этого кайфую. Ну, это так, на повседневной основе. А так, конечно, фильмами аниме люблю очень. Не так часто, к сожалению, но стараюсь ходить в музеи и музыку стараюсь разную слушать. Потому что, когда ты слушаешь одно и то же, это плохо влияет на... Ну, точнее, клево, когда ты слушаешь разное. Разные жанры и так далее.
Список тогда фильмов и аниме. Топ-3.
Аниме «Берсерк» номер 1. «Атаку титанов», конечно же, посоветую. Ну и «Наруто», наверное. Но это так, для тех, кому не жалко потратить свое время. И фильмы, ты сказала? Но мне нравится очень Дени Вильнёв. Я для себя открыл фильм «Пожары». Невероятно. И рекомендую посмотреть «Пожары». Я очень люблю «Войну» Балабанова. «Олдбоя» я люблю. Вот. «Олдбой» — клевый фильм.
Я в конце обычно всегда героев спрашиваю напутствие такое, знаешь, потому что хочется верить, что подкаст — это такая капсула времени. Поэтому дай себе напутствие какое-то вот в будущее.
Надеюсь, ты начал психотерапию.
Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, что вы нашли ответы на волнующие вас вопросы. Не забудьте поставить оценку и оставить отзыв, чтобы о подкасте узнало как можно больше людей.